Глава 10. Бизнес третьего тысячелетия. Нет ничего неправильного и плохого, если люди владеют богатствами. Дисгармония приходит тогда, когда богатство и деньги начинают владеть людьми. Билли Крахам. Бизнес в разных энергиях. Бизнес в невежестве. Это когда человек мыслит категориями. Нужно кинуть, замочить конкурентов. Для достижения целей все средства хороши, включая обман, мошенничество, грабеж, запугивание, шантаж, анонимные письма. И действует соответственно. Грубость и грязь – обычное явление в его офисе. Его образ жизни является источником проблем для окружающих. Он постоянно критикует, оскорбляет конкурентов и даже своих клиентов. Сферой деятельности таких людей обычно является торговля спиртным, наркотиками, мясом, оружием, женщинами, воровство детей, аборты, порнография, наемные убийства и тому подобное. Хотя, конечно же, таких людей можно встретить в любой сфере бизнеса. Предприятия таких людей долго не существуют. И сами они обычно становятся жертвой насилия, умирают от тяжелой болезни или спиваются. Наиболее распространен в наше время бизнес в страсти. Современная культура с детства развивает в нас дух соперничества. Нам внушают: ты должен быть лучше, чем твои одноклассники, иначе ты не преуспеешь в жизни. С детских лет нас сравнивают с другими, говорят, что кто-то лучше, умнее и так далее. Все это формирует психологию нехватки. Нам начинает казаться, что в мире существует нехватка, и если ты не успеешь урвать, это сделают другие. Такой настрой порождает множество страхов. Страх, что у нас не получится преуспеть. Страх, что мы не сможем сохранить достигнутое, и многие другие. Эти страхи отравляют человеку жизнь и не позволяют войти в нее богатству и достатку. Также страхи блокируют интуицию. Слова «бизнес» и «конкуренция» считаются в современной культуре чуть ли не синонимами. Но конкуренция, полная тревог и страхов, делает нас подозрительными. Страх оказаться неудачником перекрывает каналы творчества, не позволяет использовать наш потенциал, наши таланты. Если бизнесмен не вносит элементы сатвы в свою жизнь и деятельность, то его компания, даже пережив большой подъем, через недолгое время закрывается или меняет вид деятельности. А сам он, работая на износ, постоянными стрессами истощает себя, портит свою личную жизнь и здоровье. Он успокаивает себя мыслями: а как иначе, такова цена победы. А ведь на смертном одре он, если и жалеет о чем-то, то вовсе не о том, что провел в офисе недостаточно времени. Таких людей привлекает любая сфера деятельности, где можно быстро заработать деньги. Организация различных злачных мест, азартных развлекательных мероприятий типа конкурсов красоты, спортивных соревнований, генная инженерия, тут уже есть элемент невежества, производство и продажа вина, продуктов питания, которые красиво выглядят, но мало чем полезны организму, различные биржи, рекламные фирмы и тому подобное. Во всех подобных сферах доминирует раджас. Людей раджасичного типа можно в наше время встретить везде. Трагедия начинается тогда, когда они, думая только о деньгах, идут в тамасичные виды бизнеса, особенно связанные с торговлей наркотиками, спиртным, рабством и использованием женщин, порнографией и тому подобное. Благодаря своему сильному раджасу они могут быстро преуспеть, но этим они обрекают себя на множество адских воплощений и приносят много страданий окружающим. Если же бизнесмен в страсти начинает добавлять в свою жизнь элементы сатвы, занимается сатвичными видами бизнеса, то он начинает быстро прогрессировать и приносит окружающим много пользы. Бизнес в сатве. Если такой бизнес будет доминировать в третьем тысячелетии, то общество выживет и будет прогрессировать во всех областях. Бизнесмены, которые не достигнут этого уровня, разрушат себя и будут служить разрушению и деградации общества в целом. Ведя бизнес благости, человек понимает, что единственная личность, с которой себя нужно сравнивать, это он сам. Важно не то, какого положения в обществе ты достиг, от санскритского пратиштха – престиж, в результате своей профессиональной деятельности, а то, каким человеком ты в итоге стал. Такой бизнесмен понимает, что успех – это не достижение эгоистичных целей, а личностный рост. Важно то, что происходит с человеком в процессе достижения этой цели, его становление как гармоничной личности, реализация его талантов и потенциала на благо миру. Не менее важно для него создавать что-то нужное, полезное людям, помогать им достигать счастья и успеха в жизни, помогать в исполнении их надежд и желаний, а не в накоплении больших денег. Он понимает, что чем выше пост, тем больше нужно служить миру, тем больше ответственность, и что счастливым ты становишься настолько, насколько ты полезен окружающим. Девиз людей в сатве. Чтобы ты мог выиграть, никто не должен проиграть. Этот принцип описан в книге Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Ты выигрываешь, я выигрываю, или мы не вступаем в отношения вообще. Они знают, что отдавая, мы получаем. Интуиция у этих людей сильнейшая. Я лично знаю главу международной корпорации, у которого нет технического образования, но когда на одном из его заводов происходит серьезная поломка, и никто из специалистов не может понять, что случилось, то приходят к нему, и он, просто посмотрев на чертеж, говорит, где проблема, и решает ее. Примерно так же он решает проблемы и в других сферах своей деятельности. Он живет и мыслит в основном ценностями гуны благости. Если вы обратите внимание на то, как работают крупнейшие корпорации, которые успешны на протяжении долгих лет, вы увидите у них доминирующее влияние сатвы. Личность в сатве знает, что лучшее решение – озарение приходит не когда человек напряжен на работе, а во время правильно проведенного отдыха – медитация. Это одна из причин, почему у них в расписании всегда есть время для отдыха, общения с семьей, занятий йогой, физическими упражнениями, чтения, самообразования. Такие лидеры понимают всю важность обучения, как личного, так и своих сотрудников, вложений в науку и поддержание чистоты. Они знают, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что тебе не предназначено, и тем, к чему у тебя не лежит душа. Люди в сатве трудятся с постоянным энтузиазмом, но не привязываясь к плодам своего труда. Например, они могут разориться. Их многолетний проект может потерять перспективу, но это их не выбьет из седла. Они понимают, что все в руках Всевышнего. Все в любом случае временно. И если они неожиданно разбогатеют, станут известными, они останутся такими же простыми, лишенными гордыни, умиротворенными людьми и будут продолжать заниматься любимым делом. Они любят своих сотрудников, клиентов, да и вообще весь мир, и заботятся о них. Главное для них – это люди, а не деньги и орудия производства. Генри Форд говорил, «Вы можете забрать все мои заводы, деньги, но оставьте мне моих людей, и мы быстро все возродим. Недавно я прочитал статью о его жизни, о его принципах. Они очень возвышенные и чисты. Он верил в реинкарнацию, был вегетарианцем, очень заботился о людях. Его даже считали коммунистом. Одной из его целей было предоставить каждому американцу дешевую и хорошую машину. Деятельность в сатве. Это производство и распространение органических, лишенных химии пищевых добавок, продуктов, выращенных на природе, а также молочных продуктов. Молоко, топленое масло – одни из самых сатвичных продуктов. Преподавание знаний, способствующих самореализации, работа в благотворительных организациях и тому подобное. Но по большому счету, это практически любая деятельность, за исключением тамасичных сфер деятельности, которую человек выполняет в соответствии со своей природой, своими талантами, от души и на благо миру, как служение Богу. К сожалению, когда люди с доминирующими энергиями невежества и страсти приходят в чисто сатвичные сферы деятельности, духовно-просветительская, образовательная, а также производство натуральных продуктов, полезных для здоровья, производство одежды и ткани из натуральных материалов, шелк, лен, хлопок и так далее, организация паломнических, познавательных туров и так далее и тому подобное. Это может быть разрушительно для общества. Например, продажа алкоголя, сигарет или даже наркотиков для поддержания или постройки храмов. В некоторых западных образовательных системах подросткам проводят уроки по сексу, больше похожие на практическую порнографию, и удивляются потом, почему они не хотят учиться, очень рано начинают сексуальную жизнь, становятся гиперактивными, и у них падает дисциплина, как будто они без этого урока не смогли бы зачать ребенка. Животных ведь никто не учит. В 2007 году ученые из знаменитого Кембриджского университета провели исследование и пришли к выводу, что сексуальная распущенность приводит к отставанию в учебе. Чем больше у студента половых контактов, тем хуже он учится. Самыми развратными оказались студенты медицинских факультетов, самыми морально устойчивыми – студенты факультета богословия. Я долгое время считал, что люди, занимающиеся духовными практиками, не могут обманывать, подводить и тому подобное. Эти убеждения доставили мне очень много проблем. Сейчас я знаю, что лучше иметь дела и общаться с обычными людьми, у которых доминирует благость, чем с людьми, которые много лет занимаются духовными практиками и могут быть даже религиозными лидерами, но у которых доминируют низшие гуны. Примеры жизни. Ко мне обратился за помощью человек из Риги, представившийся духовным и хорошим астрологом. Я помог ему приехать в Израиль, но он очень быстро разочаровал всех своей низкой культурой, скудными зданиями и вздорным характером. Люди не захотели приходить к нему на занятия и консультации. Тогда он открыл центр, почти с таким же названием, как у нас. Стал давать мои статьи в газетах за своей подписью и приглашением на его консультации. Позже в журналах, где я веду рубрики, он стал давать свои объявления. И когда люди ему звонили, он представлялся моим учителем и другом. Но когда эти люди приходили к нему, он обливал меня грязью. Многие, обратившиеся к нему, разочаровались в духовной жизни. Он создал сайт, куда стал зазывать людей бесплатными консультациями онлайн. Но их он делал единицы, а остальным предлагал платные услуги. Первым делом он открыл магазин по продаже духовной утвари. Подошел к этому вопросу коммерчески. Я спросил его, зачем он вредит мне, ведь я совершенно не мешаю ему. Ничего не продаю. Наоборот, практически все его клиенты – это мои студенты. Он ответил, что на его взгляд, сейчас я ему конкурент, и значит, со мной нужно поступать так, как учат в некоторых современных бизнес-школах. Буквально несколько дней назад мне написал один старый приятель, который долго жил в Индии, учился у многих йогов в Гималаях. Он рассказал, что этот человек узнал, по каким маршрутам он возит людей, которые учатся на его курсах йоги, сделал такой же маршрут и поставил поездки в Индию на коммерческую основу. При этом на своем сайте он написал свою биографию, очень похожую на биографию моего знакомого. Сейчас у этого человека в кавычках очень успешный бизнес в области ведической астрологии, последствия которого весьма разрушительны и для него, и для его клиентов. К моему большому удивлению, сейчас все больше приходит людей в эту сферу с низшими гунами, почувствовав, что тут можно заработать деньги и престиж. Святой торговец, бизнесмен золотого века. Похожую тенденцию можно наблюдать в современном обществе, где священнослужители, духовные лидеры часто больше обеспокоены тем, как отогнать других от своей паствы или приобрести новых последователей в «чужом огороде», в кавычках, чем принесением в мир света и любви. Существуют фирмы, обучающие, как стать знахарем, гадалкой, народным целителем. Есть даже продуманная рекламная кампания. Шаг первый – объявление себя целителем в невесть каком поколении. Шаг второй – от имени частных лиц пишутся благодарственные письма. Мол, болел неизлечимой болезнью, денег не было на хлеб, были одни долги, но великий маг такой-то снял проклятие, продал амулет и за несколько дней все как рукой сняло. Сейчас не знаю, куда девать деньги. Шаг третий. Во всех газетах дается реклама. Мол, такое-то спасает, лечит от всего на свете и прочее. И так как в обществе доминируют низшие гуны, поток клиентов новоявленному целителю на какое-то время обеспечен. В Америке ко мне на консультацию пришел мужчина. Хороший бизнесмен, судя по его карте рождения. Он ездил по российским городам, лечил целыми залами, продавал амулеты и так далее. Стал миллионером, а когда люди перестали приходить на сеансы, уехал в Штаты. Там он провел бизнес-исследование и в соответствии с выводами, в соавторстве с учителем-китайцем, написал книгу о том, как с помощью амулетов улучшить энергетику дома. Книга стала бестселлером. Его услуги выросли в цене. Он сделал состояние. Через несколько лет все потихоньку улеглось, и он пришел ко мне за советом, что делать дальше. Он даже спросил, может ли он заниматься тем, чем занимаюсь я. Но узнав, что нужно этим жить, вести определенный образ жизни, регулярно медитировать, заниматься йогой и благотворительной деятельностью, соблюдать определенные принципы, он сказал, что это не для него. В общем-то, он был весьма светлым человеком, порядочным в делах. Энергия благости при общении с ним ощущалась. Естественно, раджас доминировал, как и должно быть у прирожденного торговца. Но таких относительно светлых людей в этом бизнесе мало. В современном обществе среди лидеров, к сожалению, преобладают торговцы и бизнесмены – вайши. Для них главная цель – деньги. Они могут и оружие продавать, и научные исследования, и религиозные атрибуты. Главное, чтобы это было выгодно. Вайшьи могут быстро прогрессировать и жить в гармонии с Вселенной, если они жертвуют деньги на благотворительные цели, больше 10% своего дохода, помогают другим, заботятся о своих сотрудниках, занимаются бизнесом, который приносит благо миру, держат свое слово. Реальная история. Россия 19 века. На небольшом полустанке остановились два поезда. Из вагона первого класса в тамбур вышел покурить богатый купец. Из поезда напротив вышел подышать воздухом другой богатый промышленник. Они обменялись приветствиями, познакомились, поинтересовались, чем каждый из них занимается. Одно дело заинтересовало обоих. Договорились о сделке, пожали друг другу руки. Когда они приехали в свои конторы, один отправил товар, другой перевел деньги. Сумма сделки была больше 1 000 000 рублей золота. Никаких юридических договоренностей. Это было обычное явление. Слово дворянина, слово купца ценилось намного больше золота. Купцы строили церкви, открывали приюты, богадельни. Я помню, смотрел документальный исторический фильм, в котором рассказывалось, что только вокруг Кремля на пожертвования богатых людей были построены сотни церквей. Отдавая, мы получаем. Забывая о себе, находим себя. Прощая других, прощение обретаем. Умирая, воскресаем к жизни вечной. Эти слова написал один богатый потомственный торговец, бизнесмен, воспринявший те истины, которые мы обсуждали в этой главе. Он забывал о боли и болезнях, хотя иногда спал на снегу, лечил и помогал прокаженным и другим тяжелобольным людям. Случалось, по много дней не ел, отдавая свою еду голодным детям. От него шла такая энергия спокойствия и любви, что все, кто встречался с ним или даже просто слышал о нем, погружались в океан блаженства, излечивались от тяжелых заболеваний. За те 800 лет, которые прошли после того, как он оставил этот мир, жили и живут миллионы бизнесменов и торговцев, многие из которых, ведомые невежеством и страстью, пытались стать счастливыми и здоровыми. И если у них это и получалось, то лишь на короткое время. Согласно статистике, около 70% новых русских имеют серьезные психологические проблемы. Им бы прислушаться к словам гениального психотерапевта современности Станислава Грофа, который сказал, что причиной всех кризисов на Земле, экономических, экологических, личностных, является ненасытное стремление к преследованию линейных, эгоистических целей. Тот потомственный бизнесмен в свое время понял эту истину, и с тех пор мир знает его как святого Франциска. Даже просто читая эту молитву, можно вылечиться, избавиться от болезней, испытать полет души. Вопросы и ответы. Бизнес и обман – это не синонимы. Вопрос. В настоящее время бизнес часто строится на нелегальной основе, на обмане. Ответ. Обман, воровство – это уже невежество и страсть. Не нужно никого топить, обманывать. Можно построить бизнес грамотно и легально. В этом мире всем всего хватит. Здесь отсутствует нехватка чего-либо. Есть только нехватка любви. Вопрос. Проблема в том, что большие деньги обязательно делаются за счет кого-то. Ответ. Это иллюзия в вашем уме. На вас сказалось определенное общение, и в ваш ум проникла идея, что в бизнесе обязательно нужно кого-то обманывать, эксплуатировать. Не нужно этого делать. В этом мире всем всего хватит. В Ведах говорится, что если человек заработал обманом, воровством, то максимум через 10 лет он все потеряет. Мы живем в обществе потребления. Сейчас зачастую, даже если вы занимаете $100, нужно писать расписки, ведь слово часто не держит. Мы деградируем. Это нужно просто учитывать. Но вместе с тем, читая о великих бизнесменов, консультируя их, общаясь с ними, я заметил, что они гармоничные люди, способные создавать уникальные товары, совершенно не жадные. Они заключают миллионные сделки, просто верят друг другу на слово. Их компании существуют долго, порой еще много поколений после их смерти. Все это показатели сатвы. Станьте гармоничным человеком, создайте товар, услугу, компанию, которая поможет большому количеству людей, и зарабатывайте при этом большие деньги. Меньше общайтесь с теми несчастными, которые находятся в роли жертвы, невежества, обвиняя всех, считая мир несправедливым. Деньги приходят по карме? Вопрос. Деньги приходят по карме судьбе. И большие деньги – это хорошая карма из прежних жизней? Ответ. В общем-то, да. Но можно и в этой жизни неплохо заработать, прикладывая усилия и меняя карму. В общем-то, без серьезной работы над собой, без изменения своего характера и мировоззрения, изменить судьбу в лучшую сторону едва ли получится. А без этого человек может работать хоть 20 часов в сутки. Результата не будет. По этой теме у нас есть видеотренинги. Человеку в страсти невежестве большие деньги могут принести большие проблемы. Но это отдельная тема. У каждого лидера своя смерть. Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это больно, но важно. Сергей Бодров. Вопрос. Как умирают лидеры, бизнесмены в разных гунах? Ответ. Если лидер в невежестве, то про его смерть говорят, что он подох на радость всем. Обычно смерть наступает с помощью конкурентов, алкоголя или наркотиков, от какой-либо тяжелой болезни, трагического случая или в результате самоубийства. Человек в страсти часто умирает на ходу или заболевает тяжелой болезнью, чаще связанной с сердцем, иногда напоследок успев удивиться. Почему? Ведь я за всю жизнь так редко болел. Его родственники и близкие больше обеспокоены тем, как правильно и честно, в кавычках, поделить то, что осталось после него, чем искренне скорбят о нем. Если его кто-то и вспоминает тепло, да и то недолго, так это те, кому досталась большая часть его имущества. Так как «добрые дела», в кавычках, такой человек делал из страха и эгоизма. Они быстро забываются. Когда человек в благости уходит из этого мира, то все ощущают, что света в мире стало меньше. Его фирма, его идеи надолго переживают его. Скорбит множество людей, даже те, кто соприкасался с ним совсем немного или вообще лично не был знаком. Если человек работал в государственных структурах, то его называют не политиком, но государственным деятелем. Если в бизнесе, то великим лидером, великой личностью. Спорт и физическая культура дают здоровье или разрушают его? Вопрос. А как вы относитесь к спорту? Он же полезен для здоровья, хотя там есть конкуренция. Ответ. В сатве вообще спорта не существует. Как не существует и конкуренция? Ведь девиз людей в сатве – чтобы ты мог выиграть, никто не должен проиграть. Они понимают, что главная победа – это победа над самим собой. Но люди в сатве понимают важность физической культуры для здоровья тела. Поэтому они практически ежедневно занимаются чем-то, что помогает поддерживать тело в тонусе. Физическая активность в сатве – это йога, цигун, дыхательные техники, закаливание. Из аэробной активности – это плавание, быстрая ходьба, туризм. Но даже во время таких занятий они находятся в медитативном, молитвенном состоянии. Часто в это время их посещает творческое озарение или духовные реализации. Если вы обратитесь к статистике или рекомендациям ведущих бизнес-консультантов, то обнаружите, что в напряженной рабочей атмосфере еще никто ничего толкового не родил. Почти все инсайты, даже касающиеся бизнеса, произошли во время отдыха или занятий физкультурой. Сатвичные люди любят заниматься на природе, не сравнивая себя с другими, понимая, что каждый человек уникален. Для сатвичных занятий не нужно дорогих аксессуаров, одежды и так далее. Все просто: йоговский коврик, дорожка, поляна в лесу или берег моря, натуральная простая одежда. Один известный спортсмен и тренер по боевым искусствам рассказал мне, как недавно был на сборах во Франции. Клуб, в котором они тренировались, очень удивил его. Это место расположено на природе. Туда приходят заниматься интеллигентные люди, царит атмосфера открытости и доброжелательности. Все помогают друг другу. Цель этих людей – личностный рост. Они относятся к единоборствам как к искусству, а не как к средству для победы на соревнованиях или инструменту насилия. Как легко догадаться, в этом месте доминирует сатва. В страсти находится практически весь современный спорт и физкультура. Перегрузки, конкуренция, слезы поражения и дикий восторг победы, постоянные сравнения, дорогая специальная одежда, замедление умственного развития, усиление вожделения, спортивный травматизм, стимуляция активности ума и так далее. Все это относится к спорту в страсти. Физическая культура в страсти – это когда человек занимается нерегулярно или вдруг понимает, что нужно заниматься. Начинает бегать по 5 километров, потом резко бросает. Культуризм, экстрим, триатлон, профессиональный спорт, особенно спортивные игры – тут страсть наиболее очевидна. Когда я учился в институте и серьезно занимался спортом, меня однажды заставили крепко призадуматься слова профессора физиологии о том, что спорт выше второго разряда вреден. Практически у всех спортсменов есть серьезные травмы. Среди долгожителей вы не найдете спортсменов. Современный спорт усиливает вожделение, сексуальное желание. Из-за перегрузок и перенапряжения он опускает до уровня невежества. Человеку хочется много спать или выпить спиртного, съесть кусок мяса или что-то в этом роде. Закрываются верхние энергетические центры. И если человек серьезно не занимается самообразованием, он тупеет. Недавно мы ехали по центру Торонто, Канада. Машины двигались довольно медленно. Окна открывать не хотелось, так как воздух был очень загрязнен выхлопными газами. И вдруг почти у дороги я увидел большой стадион, где бегало и играло в футбол много людей. Довольно часто можно видеть человека в спортивной одежде, бегущего по обочине весьма оживленной магистрали. Как вы понимаете, это страсть. Человека больше интересует его внешний вид, а не подлинное здоровье. В невежестве это соревнование по поеданию гамбургеров, кто больше выпьет водки, дольше в бане просидит и тому подобное. Или же боление. За свою команду редко болеют без спиртного. Ладно, если просто человек сидит у телевизора, тупо смотрит, жует гамбургер и иногда подскакивает и что-то кричит. Куда хуже объединенные стадным чувством, разогретые спиртным толпы болельщиков на стадионе. Сейчас, несмотря на все предпринимаемые меры, количество случаев спортивного хулиганства и преступлений все возрастает. Однако для тамасичного человека будет большим прогрессом, если он начнет серьезно заниматься спортом, много двигаться, это может быстро поднять его на уровень страсти. Секс в трех гунах. Вопрос. А секс также бывает в гунах? Ответ. Конечно, как и все остальное. Хотя по большому счету секс – страсть. Секс в невежестве. С применением насилия. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В грязном, вонючем месте. С животными или людьми, которые находятся на животном уровне. Слишком частый секс, более одного раза в день. и вступление в сексуальные отношения со стариками или детьми. Отношение к сексу как к главному смыслу жизни. Стремление к нему всегда и везде. Мысли заняты только сексуальными фантазиями. Постоянный поиск сексуальных объектов. Порнография. Кстати, именно порнография быстро разрушает семьи и опускает человека до уровня животного. Секс в страсти. Быстрый, когда человек часто меняет партнеров и считает, что с одним партнером невозможно быть удовлетворенным. Предпочитает одежду, подчеркивающую его сексуальность. Окружает себя картинами эротического характера. Под словом «любовь» подразумевается секс. «Люблю тебя» равно «хочу тебя» и так далее. Всякий представитель противоположного пола воспринимается в первую очередь как сексуальный объект. Красивые ухаживания, сочинение стихов о своей большой и чистой любви. Но все это до тех пор, пока объект сексуально привлекает. По большому счету, слово «страсть» очень близко к слову «секс». Говоря «страстный», часто подразумевают «сексуальный». Современные психологи также считают, что чем более человек активен в повседневной жизни, тем более он активен и в сексе. Секс в благости. С постоянным партнером, которого любишь безусловно. Главная цель – доставить удовольствие партнеру. Половой акт длится долго, в спокойном, медитативном состоянии, в чистом месте. К интимным отношениям готовятся заранее. Цель полового акта – приблизиться к Богу и познать Божественное. Вступают в интимные отношения не чаще 1-3 раз в месяц или еще реже. Человек живет очень здоровой и счастливой, насыщенной жизнью и искренне не понимает, как секс может быть целью жизни. Осознанное ограничение разговоров на сексуальные темы, просмотра картин сексуального содержания и прочее. Отношения с противоположным полом строятся на высших энергетических центрах. У партнеров много тем и совместных интересов, которые их объединяют помимо секса. Секс в страсти и особенно в невежестве приводит к быстрой деградации личности и общества в целом. Ослабляется иммунитет, растрачивается жизненная энергия. Человек тупеет и начинает жить вибрациями низших центров. Про такого человека можно сказать «раб полового члена». Такими рабами легко управлять, манипулировать. На них легко можно зарабатывать большие деньги, продавая им лекарства. У таких людей крайне силен дух потребления, материализма и эгоизма. Про тех, кто живет энергиями высших центров, если и говорят слово «раб», то раб Божий. Современное общество делает все, чтобы развратить людей, начиная с детского возраста. Искусство, образование, СМИ, а сейчас и духовная жизнь пропитаны сексом и эротикой, а все чаще и порнографией. Недавно прочитал ответ замечательного педагога от Бога, профессора, обладателя многих научных степеней в области психологии и педагогики, Шалвы Александровича Аманашвили. Как вы думаете, нужно ли в наших школах вводить предмет сексуальное просвещение? У меня своя точка зрения на это. Зная некие подпольные реалии, это уже и не скрывается, могу сказать. Эта программа есть специальное задание ЦРУ. Россия огромная страна, надо открыть ее для индустрии секса. Европа им уже переполнена, перенасыщена. Остается Россия, да еще, пожалуй, Китай, Индия. Под видом самых благих целей – борьбы со СПИДом, наркоманией, венерическими заболеваниями, распадом семьи и так далее – идет растление интеллигенции с помощью соросовских фондов, грантов. В чопорной Англии, которая взяла на вооружение сексуальное просвещение школьников, ученикам раздают презервативы, но от этого количество забеременевших учениц не уменьшается. Разве нормально подобное сексуальное просвещение? В В каждой религии есть свои культурные ценности. Мы знаем, как надо относиться к семейной жизни. Нам необходимо воспитывать чувство любви, праведности, духовности. Не грешить – величайшее чувство. А как рожать детей, этому учить не надо. Это вечные тайны. Когда детей учат, как надо целоваться и так далее, требуют открытого показа детям порнографических фильмов – это насилие, это криминал. С рождения ребенка надо воспитывать в нем будущего мужа, ответственного за свою семью, за своих детей и будущую жену, которая знает, что такое честь женщины, и бережет ее. Надо благоразумно воспитывать любовь, а сексология есть разрушение семьи, ее основ.